Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 27 января, 13 часов в Москве. В Москве непонятно, зима это или весна, потому что холод вроде есть, но его нет. Но Теос продолжает свою работу. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Я готов начинать переделки, но и сегодня хотелось бы начать, наверное, серию таких вот бесед про нас с вами, людей. Ну, я начну, говоря про наше, наверное, тождество или самоценность. По какой причине? Потому что у Генри Нувена 24 января был день рождения, и вот во многом благодаря его трудам для меня этот вопрос стал на повестку дня, и сегодня мы будем говорить о том, кто мы есть. И, наверное, о некоторых возможностях, которые у нас есть, как у людей, в плане того, как мы устроены, дух, душа, тело, обретать некую целостность и стабильность в своей духовной жизни. А для начала давайте я прочитаю из первого послания Иоанна, третья глава, первые три стиха. На мой взгляд, в этих стихах написана очень такая серьезная магистральная вещь, как и, в общем-то, во всем Священном Писании. Но знаете, как бывает, что в определенную пору развития своего внутреннего жизни какие-то стихи становятся, ну, прям совсем актуальными. И в данном случае Иоанн пишет в третьей главе, в первом стихе: «Посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы детьми Бога. И мы действительно Его дети, но мир потому не знает нас, что не познал Его». Дорогие, теперь, прямо сейчас, мы дети Божьи. А какими будем, еще неизвестно. Мы знаем только, что когда Иисус придет, мы будем подобны Ему, потому что тогда увидим Его таким, какой Он есть. Каждый, кто имеет эту надежду на Него, очищает себя, чтобы стать чистым, как Он. Удивительные слова на самом деле. Они говорят такую, ну, для меня лично очень важную правду, что познание Бога, познание истины, познание каких-то небесных вещей, они важны для моей жизни, для жизни человека не сами по себе, а в плане того, что чем больше мы познаем этот мир прекрасный, духовный, чем больше мы с ним соприкасаемся, тем глубже мы в него вживаемся, тем больше мы начинаем понимать самих себя. И для нас познание Бога – это познание самих себя. И чем больше мы понимаем вот эту великую любовь, которая, ну, во-первых, сотворила нас до нашего рождения, которая всегда была, да, в глубине общения триединства. Это любовь, которая спасла этот мир и которая хранит этот мир. Это любовь, торжество которой, ну, полное торжество, наступит в вечной победе, когда Бог будет все во всем, как говорит Священное Писание. Когда мы понимаем эту любовь, мы понимаем, насколько мы удивительно и устроены, и созданы, и насколько наша судьба велика. И вот как Иоанн здесь пишет, что мы дети Божьи, но много вещей про нас непонятно. И эта непонятность завязана прежде всего на то, что мы не знаем Бога, как мы могли бы Его знать. Завязаны на то, что мир, в котором мы живем, вообще Бога не воспринимает и безбожно действует, и поэтому то, что мы говорим про веру, этому миру непонятно. Но как только у нас появляется надежда, в чем надежда? Когда Он придет, мы станем подобны Ему, потому что тогда увидим Его, каков Он есть. Каждый, кто имеет эту надежду, он пускается в такое великое духовное путешествие, очищение себя, или, говоря, наверное, более современно, преображение себя, когда мы оставляем все лишнее, оставляем все ненужное, оставляем все, ну, скажем так, жизни не дающее для того, чтобы стать самим собой. Вот эта надежда, да, вот соприкасаться с Богом, познавать Бога, чтобы познавать себя, чтобы соприкасаться глубинными какими-то аспектами нашей личности, и есть, скажем так, вот этот вот локомотив, этот двигатель нашей христианской жизни и надежды. И я начну с некоторых цитат. Почему с некоторых цитат? Чтобы все-таки понять, насколько это важно даже для людей, которые, ну, ведут там коучинговую деятельность, да, говорят об успехе, решают семейные вопросы, решают вопросы, ну, скажем так, красоты. Ну, вот первый хочется процитировать Стивена Кови, что важнейший закон жизни – наш стиль поведения всегда проистекает из нашей концепции самого себя. Наша самооценка является подсознательной программой, которая в целом определяет наш успех и наше положение в жизни. Вот что говорит, в общем-то, товарищ Стивен Кови. И он очень так сжато и цельно формулирует фундамент истинного успеха. Это самооценка плюс личная цельность. Ну, когда он говорит о личной цельности, это когда наши слова, дела и ценности совпадают. То есть, когда у нас нет внутренних противоречий. И вот на его взгляд, то, как мы себя видим духовно и физически, и наша личная цельность, нравственная цельность – это фундамент истинного успеха. Вирджиния Статир, семейный психолог, она очень интересно об этом говорит, об этом же феномене, говорит такие слова. «Мой многолетний опыт совершенно уверил меня в том, что все боли человека, его проблемы, а иногда недопустимо безобразная жизнь и даже преступления, все это результат низкой самооценки, которую люди не смогли ни осознать, ни изменить». И по мнению Вирджинии Статир, не так страшна самооценка, как наша неспособность увидеть, что она является причиной многих разрушительных процессов в нашей жизни, что это не просто место, в котором мы родились, это не просто семья, в которой мы родились, а именно вот эта неосознанность. Нынче такой модный термин, потому что чаще всего то, что мы не понимаем, нас разрушает. И она говорит, что мой многолетний опыт уверил меня в том, что боль человека, его проблема и даже недопустимо безобразная жизнь с преступлениями – это результат низкого представления о себе. Ну, тут я могу добавить из нашей работы в центре по методу Мюррей. Мы часто говорим о том, что я плохой, я плохая, да, вот эта низкая самооценка. Это, в общем-то, фундамент и почва, и корень всех пристрастий в жизни человека, как такая, знаете, вот способность от этого, как возможность от этого уйти, это как-то скомпенсировать. И еще одно последнее, наверное, определение Максвелла Мольца, причем, как интересно, он челюстно-лицевой хирург. Он занимался другой деятельностью, но меня удивил именно этот факт, что такой человек написал такие слова. Начав исследования в данной области, я обнаруживал, что все больше и больше феноменов, подтверждающих тот факт, что образ собственного «я», то есть психическая и духовная картинка самого себя, сложившегося у человека – ключ к его личным качествам и поведению. То есть наше восприятие себя, наша оценка себя как человека и как духовную какую-то сущность во многом формирует или является ключом к нашему поведению и личным качествам. Вот почему, мне кажется, вот стихи, которые мы прочитали в начале, это очень важные стихи, потому что Иоанн говорит: посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы не просто назывались, но мы были детьми Бога. И мы действительно Его дети. Мир не знает нас, потому что он не познал Бога. Дорогие, теперь мы дети Божьи, а какими будем, еще неизвестно. Мы знаем только, что когда Он придет, мы станем подобны Ему, потому что тогда увидим Его таким, каков Он есть. И Иоанн говорит, что полное откровение, конечно же, мы получим, когда увидим Бога лицом к лицу. Но мы сегодня с вами говорим о том, что третий стих есть. «Каждый, кто имеет эту надежду на Бога, очищает себя, чтобы стать чистым, как Он». И на мой взгляд, вот сегодняшняя реальность, она заставляет нас переопределить какие-то вещи. Потому что вот святость, чистота на сегодняшний день, мне кажется, самым таким понятным словом для людей думающих будет равняться целостности. Да, вот этой духовной целостности. Тут можно вспомнить первое послание Фессалоникийцам 5:23, где Павел пишет это обетование, что Бог да освятит, да, или исцелит ваш дух, душа и тело в целостности, да сохранится непорочными. То есть каждый, кто имеет надежду на то, что он создан Богом, любим Богом, предназначен Богом, имеет дары Бога, имеет призвание Бога, имеет познание Бога, образ Бога, он очищает себя. Почему? Потому что мы понимаем, вот, веруя в это во все, что есть какие-то препятствия на пути реализации того, кем Бог нас сотворил, кем Бог нас считает. И вот, ну так вот, чтобы немножко чуть-чуть по-научному, что ли, поговорить об этом. Есть духовный интеллект, да, вот люди, неверующие люди и светские специалисты, они разделяют уровни интеллекта. Ну, например, все понимают, что есть коэффициент, ну, интеллекта, да, есть эмоциональный интеллект уже. Если раньше, там, лет 10 назад, это был какой-то динозавр, про который никто ничего не понимал, то сегодня книги и эмоциональный интеллект считаются одним из ключевых навыков развития человечества в будущем. И вот эта способность признавать свои чувства, понимать свои чувства, управлять своими чувствами, подстраиваться под чувства других, как-то жить в коллективе, да, считается одним из ключевых навыков движения в будущее. Не столько наш личный профессионализм, сколько именно эмоциональный интеллект, который делает нас, ну, командными такими игроками, чувствующими, сопереживающими людьми. Он уже прочно закрепился даже в профессиональном сообществе, что уж говорить про верующих людей. И, конечно же, люди, которые говорят об этих интеллектах, они определяют еще и духовный интеллект. В чем он состоит? И мне кажется, вот понимание духовного интеллекта – это очень важная такая реальность для верующего человека, для того, чтобы определить, ну, вообще, зачем эта вся духовная жизнь нужна. Ну, вспоминая там моего любимого Тарковского, Тарковский говорил, что прежде чем начинать разговор об искусстве, о кинематографе, нужно поднять другой, более глобальный вопрос. В чем смысл человеческой жизни? Да, вот зачем человек живет? В чем его предназначение? И только тогда можно определять, что такое искусство, потому что искусство – это такая форма человечества, реализации человеческого потенциала, которая помогает человеку обрести смысл жизни, да, подготовить человека для принятия этого смысла, для усвоения этого смысла. И вот если говорить о такой вот цельности, о проживании своего предназначения, о вере, о христианстве, нам нужно осознавать Да, вот это и понимать духовный интеллект, то есть что это такое? Это умение осознать и освоить себя и все глубины своего бытия. Потому что мы не можем изменить другого человека, но мы можем сделать все, чтобы справиться со своими проблемами или двигаться к целостности, двигаться к интегрированности, двигаться к тому, чтобы все больше и больше Бог, любовь, правда, истина, дух перестраивали наше внутреннее существо. Мы знаем, что человек — это дух, душа и тело. И после грехопадения, ну, фактически тело обрело контроль над человеком. И восполнение вот этих базовых потребностей, там, что мне поесть, что мне попить, где мне пожить, стало во главу угла. И когда там Антоний Сурожский определяет грех как потеря контакта с Богом, как с источником жизни и своей собственной глубиной, про это и говорится, да, что человек теряет контакт со своей глубинной, чистой сущностью, вместилищем Духа Божьего, правды Божьей, веры Божьей, откровения Божьего. И что остается? Остается, ну, вот, действовать в рамках того, о чем писал Екклесиаст, что мы используем все человеческие возможности душевно-телесные, чтобы получать какие-то удовольствия, получать какую-то стабильность, чтобы наслаждаться жизнью, но мы терпим такой, да, epic fail или фиаско, потому что нельзя на уровне восполнения человеческих потребностей вкусно есть, сладко пить, да, там, пробовать заниматься какими-то запрещенными удовольствиями. На этом нельзя построить осмысленную человеческую жизнь. Это путь в такое вот отчаяние и саморазрушение с постоянно углубляющейся пустотой. Через какие-то душевные силы, ну, можно что-то делать. Но, понимаете, здесь нет никаких таких вот залогов и компасов твердых истины. Вот зачем, в общем-то, и говорить про духовный интеллект, потому что это прежде всего и ценности, и цели. Хотя это душевная такая вот, но все-таки момент формирования ценностей и целей. Но когда мы говорим про духовное, мы говорим больше про идентичность нашу, да, про познание Бога, про то, как Бог смотрит на человека. И, в общем-то, если мы плохо знаем себя в этой духовной перспективе, то мы никогда не сможем стать знатоком души другого человека. Мы будем воспринимать других по аналогии с самим собой, таких вот поверхностных людей. Очень интересно, когда начинаешь говорить с людьми, то во многом, как они себя очищают, они переносят это ощущение на понимание других людей. А духовный интеллект побуждает нас работать над собой, да, вот преодолевать свой эгоизм, преодолевать свою какую-то, знаете, такую вот сытость и успокоенность в земных вещах. Духовный интеллект — это, конечно же, постоянный поиск ответа на вопрос «Кто я?». Какие у меня есть возможности, какое мое предназначение, какие мои дары, какие мои благословения, ну и какие вызовы, да, нецелостности во мне еще остаются. Духовный интеллект помогает понять нам и прояснить для самих себя, что такое я настоящий, где моя истинная и где моя ложная самость. Да, вот это очень важный такой момент, потому что практически все такие вот глубинные наставления Нового Завета написаны для нового человека. А закон, как уголовный кодекс, просто ограничивает, скажем так, проявление нашей обычности, нашей человечности. Не будем, наверное, дальше это все усложнять. Наверное, продолжая вот этот разговор о нашем представлении о самом себе, да, или вот основе нашей личности как нового человека, преображенного Богом, да, если мы говорим о верующем людьми, он укрепляется, умножается через опыт единения с Богом, через какие-то духовные такие прозрения, через наш такой вот опыт, который помогает нам проживать жизнь в любви, чувствовать себя в любви. Потому что то, как человек себя оценивает, эта оценка может быть высокой или низкой. Она может быть больше со знаком плюс или со знаком минус, да, говоря проще. Мы можем чувствовать себя либо гордецами, либо грешниками, но ключ к здоровой, да, подлинной духовной оценке человека – это, как сегодня говорят, самоценность. Почему самоценность? То есть это ценность, которая нам присуща по факту того, что мы люди, созданные Богом в мире, который предназначен для человека. И вот эта самоценность, она не основывается ни на моих достижениях, ни на моей хорошести, ни на моей плохости. Она просто берет начало в Боге и в том, что Бог сделал для человека. Ну, например, Бог создал каждого из нас в любви. Бог, Он благ. И он не может творить бесполезных людей. Да, он не может творить никуда негодных людей. Более того, если говорить про верующих людей, мы все-таки люди, искупленные Богом, мы возрожденные Духом Святым, да, имеющие второе духовное рождение, имеющие дар Духа, являющиеся храмом Бога. Бог подарил нам дыхание жизни, красоту. Красоту свою, да, моего образ и подобие. Он дал нам таланты. И все это является основой нашей самоценности. Да, вот той картинки, того образа себя настоящих, который Бог нам подарил. Вот почему слова, с которых мы начали, да, слова Иоанна из 3 главы, это, в общем-то, ключевые для каждого христианина слова. И вот впервые для меня вот эти стихи зазвучали благодаря, конечно, деятельности Генри Нувена. И кто определяет эту ценность? Да, давайте еще, да. Это Бог. То, что Бог сделал для человека, это крест Иисуса Христа, это то, что Он умер за наши грехи. Он определяет, как вот мы, протестанты, говорим, что законченная работа Иисуса Христа по искуплению человека, дар Духа, чтобы человек преображался, и это является основной предпосылкой для нашей самоценности, является основной определяющей реальностью для того, чтобы понять, кто мы настоящие, да? Ведь когда мы говорим о нашей, ну, настоящности или о новом человеке, или нашей истинной самости, да, вот мы всегда говорим о чем? О том, кто мы такие, как человек в Боге. Это первое. Второе, то, кем является Бог, живущий в нас. Да, кто он? Это самооценка, как мы говорим, или самоценность, или наша самость, она очень самодостаточна и стабильна, то есть она не колеблется, потому что в духе нет никаких перемен. Это такая реальность вечная, реальность вечности, реальность неразрушимая. Почему? Потому что это что-то такое, что присуще Богу. Да? Вот апостол Петр говорит, мы стали сопричастниками божеского естества. И вот эта вот сопричастность является фундаментом нашей самоценности, фундаментом нашей настоящности. И вот почему человек, который открывает для себя эту возлюбленность, этот великий дар, что мы можем быть детьми Бога не просто на словах, но на деле, потому что Бог усыновил нас, потому что Он дал нам свою жизнь, потому что Он дал нам себя, потому что Он дал нам свои обетования, потому что Он делал нас участниками в Его, скажем так, плане. И все это через любовь. Это такая вот реальность, которая, ну, неизменное, да, вот это как дано, да, в задачах в школе. И вот почему, ну, для меня вот труды Генри Нувена во многом помогают сформулировать вот эти вот реальности. Давайте я даже прочитаю, может быть, из «Быть возлюбленным», да, у него есть такая книжка, он написал ее, потому что его светские друзья, молодые жители Нью-Йорка, да, вот такие ребята, которые хотели стать, ну, как-то вот и хорошими специалистами, и иметь достаток, и иметь хорошую жизнь. Они постоянно спрашивали его, что же самого главного в твоем христианстве? Про что это все? К чему ты там нас ведешь? Кто мы такие? И вот, отвечая на этот вопрос, Генри Нуман написал вот эту книгу «Быть возлюбленным», в которой есть такие слова. «Дорогие друзья, сегодня я хочу, чтобы вы узнали о том, что все, что сказано о Христе, также относится к вам. Если вы верите в Сына Божия, вы есть любимые сыновья и дочери живого Бога. Вы должны узнать об этом не просто сейчас, а именно сейчас. Вы должны узнать, что вся ваша жизнь может измениться из-за этого. Вслушайтесь в слова Священного Писания. Потому что если вы услышите этот призыв Бога, обращенный к вам из вечности, это знак того, что вы любимы Господом. Это действительно так. И ваша жизнь будет становиться более и более жизнью возлюбленных. И потом вы начинаете понимать, что все, что бы вы ни делали, основывается на знании того, что вы любимы. Это и есть главное в вашей сути. Когда вы поверите в это, круг вашего познания Божьей любви будет становиться все шире и шире, пока, наконец, не заполнит всю вашу жизнь. По-прежнему вас могут отвергать или, наоборот, восхвалять, но ваша жизнь более не будет похожа на жизнь других людей, не познавших Божью любовь. Ваша жизнь станет жизнью дитя любимого Господа, и вы переживете вашу боль и страдания, вы переживете свой успех и свои неудачи, поскольку теперь вы знаете, кто вы. И вот такими простыми словами отец Генри Нуман отвечал молодым ребятам, которые работают в офисах в Нью-Йорке, о том, что самое главное в христианстве. Потому что так часто христианство вообще представляется как какая-то тарабарщина, что вот мы такие грешные, Боженька на нас разозлился, и важно не грешить, важно Боженьку не гневить. Отчасти это вещи важные, но не настолько важные, как вот предназначение человека, для чего Бог создал этот мир. Ведь для чего-то Он его создал. Не для того, чтобы просто грешных людей наказывать. Бог создал этот мир, чтобы в нем появился кто-то, кто способен разделить с ним его мысли, его чувства, его жизнь, его понимание реальности. Апостол Павел говорит в 1 Тимофея 1:11 «Евангелие блаженного Бога». Да, вот, блаженного Богу, которому ну, он, у него полнота жизни, ему все прекрасно. Есть вот это божественное общение, триединство, где Бог Отец любит и ценит Сына, Бог Сын любит и ценит Отца и Святого Духа, ну и так далее. Как еще называют богословы, божественный хоровод, перихоресис. И чем глубже мы с вами воспринимаем вот эту свою подлинную сущность или самоценность, как людей, сотворенных для любви, людей, сотворенных для общения Бога, людей, сотворенных для самых прекрасных вещей. Ведь да, одно из предназначений Адама, призвание Адама было делать на земле то, что Бог делает во Вселенной, управлять, хранить и развивать этот мир и пребывать в таком глубинном общении с Создателем. И, в общем-то, этот вектор, он только увеличивается, потому что теперь уже сам Бог живет в каждом из нас, и Он жаждет этого общения. Но грех так или иначе откалывает и раскалывает нас, потому что мы перестаем, скажем так, понимать и чувствовать и воспринимать свою глубинную сущность, да, вот свой дух, который является вместилищем Божьим. И из-за этого мы теряем контакт с Богом как с источником жизни, как источником всего прекрасного, как источником вдохновения, красоты, трогательности, да, силы, такого импульса жизни, который больше смерти. Да, и вот любовь крепче смерти, любовь, как мы говорим, на Пасху. И вот еще, как-то время быстро закончилось, хочется прочитать вот из книг, которую я перевел здесь и сейчас, в последней, в 11 главе, она называется «Кто мы есть?». Там несколько размышлений. И вообще, почему еще я об этом задумался? Потому что вот недавно был праздник Богоявления, да, или вот Крещение, как в простонародье говорят. Ведь в чем его суть? Суть в том, что в момент Крещения, когда Христос воспринимал на себя, ну, скажем так, нашу жизнь, нашу судьбу, нашу человечность, наши грехи. В этот самый момент с небес были произнесены слова «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Да, они потом еще раз звучали на горе Преображения, но вот в первый раз по-настоящему с небес эти слова прозвучали в момент крещения. И знаете, вот «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение» — это такие вот определяющие все самое сокровенное в жизни Иисуса Христа. И мы видим на страницах Евангелия, что вся вообще жизнь Его земная, последние 3 года и служения — противоречили этим словам, которые он услышал. Мы знаем, что после этого дьявол повел его в пустыню, чтобы искушать Христа, чтобы переломить, извратить это представление о себе как о Сыне возлюбленном. Но Христос выстоял в этом искушении. И вот духовная жизнь, молитвенная жизнь в каком-то смысле — это вот слышание этих слов о том, кто мы есть настоящие, о том, какова наша жизнь настоящая, и обретение силы быть верными этому призванию. И вот первое, что пишет Генри в своем размышлении: «Мы возлюбленные дети Бога». Я, наверное, сейчас его прочитаю, а потом его прокомментирую. «На протяжении нашей короткой жизни нами нередко руководит вопрос, кто мы такие. Мы не всегда формулируем его именно так, но в повседневных решениях роль этого вопроса велика. Не давая сознательного ответа, помните, мы говорили про женщину в начале, которая говорила, что именно неосознанная реальность представления о себе во многом является корнем деструктивного поведения. И вот здесь Генри Нуван этот разговор продолжает. Не давая сознательного ответа, мы чаще всего вырабатываем 3 представления о самих себе. Мы — это то, что мы делаем. 2. Мы — это то, что о нас говорят другие. И 3. Мы — это то, что у нас есть. Или другими словами, мы — это наш успех, мы — это наша популярность, мы — это наша сила. А в эпоху соцсетей, ну, сами посудите, как это сейчас преломляется. Очень важно осознать хрупкость жизни, зависящей от успеха, популярности и силы. Эта хрупкость обусловлена тем, что все 3 фактора находятся вовне, и мы не можем влиять на них. Мы можем влиять на них лишь ограниченно. Потеря работы, славы или состояния часто происходит из-за события, которые мы совершенно не способны контролировать. Как только появляется зависимость от этих факторов, мы продаем себя этому миру, ведь то, кто мы есть, определяется тем, что предлагает нам мир. А смерть полностью забирает у нас эти достижения. В таком случае итог подводится следующим образом. Когда мы мертвы, мы мертвы. Ведь после смерти мы больше ничего не делаем. Люди о нас не говорят, и у нас больше ничего нет. Если мы становимся тем, что делает из нас мир, то мы не можем существовать после того, как его оставим. Иисус явился провозгласить, что «я», основанное на успехе, популярности или соцсетях, да, и силе – это ложное «я», это иллюзия. А Спаситель говорит громко и четко: «Вы не те, в кого превращает вас мир, вы дети Божии». И это действительно такие важные элементы. Мы не наш успех, хотя успех очень важен. И вот особенно первую половину жизни, там первые 30 лет, первую треть жизни, да, очень важно добиться какого-то успеха, очень важно добиться популярности, очень важно расправить крылья и многое попробовать, потому что не делая это, и вот в этом проблема, наверное, христианства, которое полностью отвергает материальный мир, что люди говорят, что я отвергаю успех, когда у них еще успеха не было, когда этот успех не пережит, не встроен, и они в нем, ну, в хорошем смысле, еще не разочаровались. Потому что тогда, да, вот эти три вещи, они создают такой внешний, что ли, сосуд для нашей эгоистической личности, для нашей человеческой личности. Это очень важный момент. И с другой стороны, сегодняшние популярные, скажем так, всякие религиозные схемы и системы во многом обслуживают это внешнее эго. Они говорят о том, как преуспеть, они говорят, как стать популярным, да, взорвать там YouTube, взорвать соцсети, ну и стать сильным, как контролирующим реальность. Видите, с одной стороны, один перекос в религии все это отвергает, потому что это типа, ну, Богу не надо, Бог вечности, это все материальное. А с другой стороны, вот, да, современные всякие новые религиозные движения, ну и протестанты тут, кстати, подрядились, во многом используют сокровенные вещи для того, чтобы мы стали нашим успехом, мы стали нашей популярностью, и мы стали нашей силы, видите, какие вот перекосы на местах. Но у всего этого должно быть свое место, потому что как мы еще можем поверить в свои способности, если у нас ничего не получается? Как мы можем, ну, стать самим собой, ведь потому что никто не будет отрицать, что мы существа социальные, человеку нужен человек. И мы все, у нас есть глубинная потребность принадлежать какому-то сообществу. И в этом смысле, конечно, церковь очень может хорошую службу сыграть. В 21 веке мы понимаем, что, в общем-то, все, что человек делает, он делает через сообщество. Бегаете ли вы, ведете ли вы здоровый образ жизни, купили ли вы собаку, например, как мы. То есть фактически очень много вещей делается через сообщество, потому что, ну, в сообществе сила. И у популярности есть свое место. Просто мы должны понимать его плюсы, но мы должны понимать его ограниченность. Потому что если все, что нас волнует, это наша популярность, а не наша цельность, целостность, то мы в опасности. Ну и мы наша сила, да, вот это же прекрасно осознавать, что у нас есть в руках сила, у нас есть ресурсы для того, чтобы контролировать реальность. Ну, настолько, насколько это возможно. Но как верующие люди и взрослые люди мы понимаем, и вот 20-й год нам это показал, что наша такая вот вера, что мы контролируем реальность, это большая иллюзия. И один коронавирус нас очень быстро с этого коня скинул. И в этом смысле нам важно понимать, что да, многое от нас зависит, особенно вот в плане становления самим собой, но это такая штука, которая не может нас определять. И особенно на первых этапах жизни или, ну, я не знаю, на каком этапе жизни вы возвращаетесь, например, для людей, которые приходят в церковь через реп-центры или после каких-то сокрушительных событий, обретение уверенности в своей силе – это очень важная реальность. И для меня это тоже так было, да, обретение успеха, обретение какой-то популярности, обретение силы помогла мне стабилизироваться и увидеть себя, увидеть свои так, сильные стороны, ну и увидеть свои слабые стороны. И, конечно, после уже каких-то достижений можно говорить о том, что это для меня не важно, потому что я это все почувствовал, увидел, я увидел это ограниченность этого, и я иду дальше, я иду вглубь. Или я начинаю масштабировать, как сегодня говорят, свой успех, благословляя и делая успешными других людей. Я масштабирую свою популярность, делая популярными других людей. Я масштабирую свою силу, помогая стать сильными другим людям. Да, это вот наше служение. Или как вот Бог призвал Авраама, Он сказал ему, что «Авраам, я благословлю тебя, и ты будешь благословением для тех, кому ты пойдешь, потому что ты будешь способен делать для других людей то, что Бог сделал для тебя». Вот такие вещи, друзья. И если мы отдаем, да, вот эти три кита, скажем так, нашего представления о себе и миру, то тогда мы бедные люди, друзья. И вот почему Иоанн пишет, что из-за того, что мир не знает Бога и того, что важно и ценно для Бога, навряд ли мы сможем какую-то такую вот глобальную свою ценность понять и принадлежность понять, опираясь на успех, популярность и силу в образах этого мира. И как заканчивает Генри, да, Иисус явился провозгласить, что «я», основанное на успехе, популярности и силы, это ложное «я» или иллюзия. И Спаситель говорит громко и четко: «Вы не те, в кого превращает вас мир, вы дети Божьи». Это то, о чем мы говорили про самоценность. Бог сотворил вас, Бог искупил вас, Бог предназначил вам путь, Бог дал вам дары, Бог дал вам себя, Бог дал вам жизнь, в которой вы можете отражать все то, что Он делает в глубине вас как личности. И следующее размышление, да, вот второе размышление, мы так вот прям пойдем. Как Генри пишет, что мы возлюбленные. Духовная жизнь невозможна без постоянного утверждения нас и нашей истинной сущности, сокровенного «я». Наша истинная сущность в том, что мы дети Божии, возлюбленные сыны и дочери нашего Небесного Отца. Жизнь Иисуса открывает нам эту таинственную реальность. После того, как Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан, произошло вот что. Когда Иисус выходил из воды, он тотчас увидел раскрывшиеся небеса и Духа, спускающегося на него в образе голубя, и с небес прозвучал голос: «Ты мой любимый сын, в тебе моя радость». В жизни Иисуса этот эпизод был определяющим. Он узнал, кто он такой на самом деле. Он возлюбленный Сын Божий. Будучи возлюбленным, Спаситель отправляется в мир, чтобы через него все люди могли осознать, что их тоже возлюбили, и жить согласно этому. Однако тот же самый Дух, что сошел на Иисуса и подтвердил его сущность, Сына Божьего, повел его в пустыню для искушения дьявола. Сатана предлагал Спасителю доказать, что тот возлюбленный, превратив камни в хлеб, прыгнув с крыши храма, чтобы ангелы спасли его, а также возглавив царство этого мира. Но Иисус не согласился на такой успех, популярность и силу. Он лишь подтвердил свою подлинную сущность. Иисусу не нужно было доказывать миру, что он достоин любви. Он уже был возлюбленный и мог оставаться свободным от манипулятивных игр этого мира, всегда следуя за тем голосом, который говорил с ним у Иордана. Вся жизнь Иисуса была жизнью послушания и внимания к словам того, кто назвал его возлюбленным. Все, что Иисус делал и говорил, происходило из этого сокровенного духовного общения. Иисус открыл, что мы грешные и сокрушенные люди, приглашены к тому же общению, которым жил Он. Мы знаем благодаря Ему, что Бог также возлюбил нас, как сынов и дочерей, и отправил нас в мир, чтобы мы привели в общение с Богом других людей. И, подобно Иисусу, мы тоже избежим разрушительных сил смерти. Удивительные, потрясающие слова. Ну и, как вы понимаете, Генри тут продолжает работать с этим образом крещения, да, богоявления, и потом Иисус был поведен в пустыню. И здесь о чем идет речь, что это очень важно. И мне кажется, что церковь этим грешит и этим эксплуатирует. Понять эти слова мне помог, ну, там, Достоевский, да, у него есть легенда о великом инквизиторе, братьях Карамазовых. И, кстати, ключевые, наверное, наши религиозные философы, они описывали эту легенду как, ну, там, Соловьев, там, например, Бердяев, потом, как же его, третий забыл, как его зовут, я его не очень люблю, но я писал работу по этой легенде о великом инквизиторе, ведь суть инквизитора в чем? Он говорит, что Господь, Людишки-то слабенькие. Чтобы им помочь идти за тобой, им нужно чудо, им нужно хлеба, но им нужно зрелищ. Будешь давать им чудо, хлеба и зрелищ, и они пойдут за тобой. И Иисус отказывается, да, строить отношения с людьми, скажем так, на их обесценивание. Ведь когда мы начинаем, да, человека, ну, например, чаще всего это происходит с зависимыми людьми или в церкви, когда мы начинаем спасать человека от последствий его поведения или от серьезного решения или от какого-то вызова, который у него есть, и делать все за него и облегчать ему задачу, знаете, мы этим самым человека обесцениваем. Мы лишаем его крыльев, мы лишаем его невозможности войти в свою силу. И вот Иисус также, да, он встретился с лукавым, а лукавый ему говорил: ну, давай, совершай чудеса, докажи. Да, это будет как раз-таки вот такими методами того, что ты спасешь людей. И, наверное, у каждого такого вот служителя, у каждой церкви есть это постоянное искушение, как строить отношения с людьми, к какой части человека обращаться, чтобы он пошел по пути верности Христу. Обещать ему, что все проблемы будут решены и хлеба будет достаточно. Обещать человеку постоянные чудеса и удивления, чтобы он не скучал, да, вот в нашем мире таком вот развлечений, мире, в котором мы становимся все более поверхностными. Те, кто обещают чудеса, те, кто обещают развлечения, они как-то более котируются. Но понимаете, вот это обращение к чудесам постоянным, к магическому мышлению, оно, с другой стороны, лишает нас, как людей, понимание своей глубины. Вот Иисус отказался это сделать. Как вот он пишет, да, Иисусу не нужно было доказывать миру, что он достоин любви. Ведь он был уже возлюбленным, мог оставаться свободным от манипулятивных игр этого мира, всегда следуя за голосом, который говорил с ним у Иордана. И, друзья, это действительно такое вот искушение, потому что так или иначе мы все будем терзаемы тем, что мы там совершаем мало чудес, что мало людей за нами следуют, что мало мы контролируем реальность, что мало там нам там поклоняются и считают нас за основанных людей. На самом деле это не важно, потому что духовная жизнь, она возможна только в нашей глубинной сущности, да, вот в самоценности, которая определяется Богом. И тут уж важно, почему и зачем и для чего мы помогаем людям. Почему, для чего и зачем мы молимся, да, и просим, чтобы у человека был хлеб. Потому что, может быть, мы человека не спасаем от проблем, а создаем ему большие проблемы, да. Потому что если человек не взрослеет, не берет ответственность за свою жизнь, не встает на свои собственные ноги, не активирует свои дары и таланты, мы ему хорошую службу-то и не делаем. И это очень часто происходит, когда люди приходят там, ну, особенно молодыми, да, в церковь, там, молодежи, подросткам 15 лет, они вдруг просыпаются в 30 лет в церкви, которой они как-то вот принадлежат, в которой они прижились, и они понимают, что они ничего не могут. Они ничего не понимают, они не могут встроиться никуда. И единственная такая вот сфера для них реализации, и то она их уже больше не удовлетворяет, это такой вот узкий внутренний круг там церковного сообщества или еще какого-то сообщества. И человек встречает, наверное, первый важный такой вот духовный вызов. Либо идти к своей настоящности, да, и вот совершать такой рискованный шаг от соединения, либо отказываться от своей настоящности, чтобы, ну, скажем так, не встречаться с суровым таким вот вызовом того, что, по сути дела, его как личности нету. Есть община, к которой он принадлежит, или группа, к которой он принадлежит. Есть то, что важно и ценно для группы. Он является важным и ценным только в рамках того, что он этой группе что-то там делает, и как-то эта группа получает от него какие-то благословения. Если вы возглавляете эту группу, то тогда это еще сложнее, потому что вы получаете, скажем так, прибыли от того, что у вас есть группа. Ну, это такое вот дьявольское, наверное, искушение ложной нашей сущностью, когда есть и успех, и популярность, и есть и последователи, и вас слушают, и есть какие-то определенные чудеса. И это серьезный очень вызов. Но вот Иисус в пустыне показывает нам пример, что мы должны оставаться вот этому голосу верной любви, что Бог любит нас как сынов и дочерей, и вся жизнь наша должна быть жизнью послушания и внимания к словам того, кто называет нас возлюбленными детьми Божьими. И будьте благословенны, друзья. Спасибо за то, что вы слушали. Мы продолжим этот разговор дальше. Храни вас Бог.